Он стучал робко, нерешительно, словно сознавал за собою вину. Казалось, что он скорее взывает, чем настаивает на внимании. Мортону пришлось постучать еще и еще, прежде чем домоправительница, ворча сквозь зубы, так как ей пришлось выбраться из теплого местечка у печки в прихожей, с головой, повязанной клетчатым шейным платком, чтобы уберечь ее от холодного воздуха, прошлепала по каменным плитам и, повторив предусмотрительно несколько раз свое «Кто там так поздно?», отодвинула засовы, отомкнула замки и опасливо приоткрыла дверь. «Вот это и впрямь подходящее время, мистер Генри», — сказала она тем властным и вызывающим тоном, какой свойственен любимым и избалованным слугам. «Глухая ночь на дворе, и пора в самый раз, чтобы нарушать покой мирного дома и не давать утомленным людям, ожидающим вас, лечь, наконец, в постель. Ваш дядюшка, знай себе, посапывает носом уже часика три. Робина одолел ревматизм, и он лежит пластом у себя на кровати. И я должна была сидеть одна-одинешенька, как бы не душил меня кашель». Тут она кашлянула разок-другой в доказательство неслыханных мук, которые ей пришлось вытерпеть. «Премного обязан вам, Элисон, тысяча благодарностей».
«Как это, сэр? Ведь мы так отменно воспитаны. Многие называют меня миссис Уилсон, и лишь один Милнвуд во всем поместье зовет меня Элисон. Да и он частенько обращается ко мне, как все остальные. Миссис Элисон».
«Простите, пусть будет по-вашему», — сказал Мортон. «Я глубоко огорчен, миссис Элисон, что заставил вас так долго меня ждать».
«А раз вы уже дома, — сказала ворчливая домоправительница, — почему вы не берете свечи и не отправляетесь спать? Да смотрите, чтобы свеча у вас не накапала, когда будете проходить по гостиной с панелями, и потом не пришлось бы отскабливать и очищать от сала весь дом».
«Но, Элисон, прежде чем отправиться спать, нужно же мне немного перекусить и пропустить глоток Эля».
«Перекусить? И Эль, мистер Генри? Господи боже, значит, вы вовсе не угостились? И вы думаете, что мы не слыхали о ваших подвигах с попкою? О том, что вы перевели столько пороху, сколько пошло бы на дичь, которой хватило бы от этого дня до самого сретенья? Что потом отправились шумной ватагой в харчевню волынщика? Что сидели там с кучкою самых отпетых бездельников и негодяев и бражничали вплоть до заката насчет вашего несчастного дяди со всяким сбродом и подонками с побережья? А теперь вы вваливаетесь домой и требуете Эля, как настоящий господин и хозяин».
Возмущенный ее словами, но помня о том, что ему во что бы то ни стало необходимо добыть ужин для своего гостя, Мортон подавил в себе раздражение и с добродушным видом стал уверять миссис Уилсон, что ему действительно хочется есть и пить. «А что касается стрельбы в попку, то я слышал от вас, — заключил он свою речь, — что вам и самой доводилось бывать миссис Уилсон на таких состязаниях. Очень жаль, что вы не приехали посмотреть и на нас».
«Ах, мистер Генри, — ответила на это старушка, — а мне очень жаль, что вы учитесь нашептывать на ушко женщинам медовые речи. Впрочем, болтайте себе на здоровье, но только таким старухам, как я. Большой беды тут не будет. Берегитесь, однако, плутовок помоложе, мой милый. Ах вы, попка, вы считаете себя молодцом хоть куда, и по правде сказать...» Тут она осветила его свечой. «Нет ничего худого быть пригожим снаружи, лишь бы изнутри было тоже. Припоминаю, что когда я была еще шальною девчонкою, то видела герцога, того самого, которому потом отрубили в Лондоне голову. Говорили, что она была у него не бог весть какая, а все же ему, бедняки, жалко было с ней расставаться. Так вот, он сбил попку, потому что немногие посмели тягаться с самим его светлостью. А был он красавчик, и когда вся знать села на коней, чтобы погорцевать на народе, его светлость оказался рядом со мной, вот так, к примеру, как вы, и он мне тогда сказал: «Поберегитесь, милочка», — это его собственные слова, — «мой конь не очень-то ловок. А теперь, раз вы говорите, что не доели и не допили, я докажу, что никогда не забываю о вас. Ведь я не считаю, что молодым людям следует отправляться в постель на голодный желудок».